пасторские беседы.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии Константин Корольков, и мы продолжаем наши встречи, наши общения на духовные темы, на тему веры. И в студии сегодня с нами будет протоиерей Георгий Климов. Здравствуйте, отец Георгий.
Добрый вечер.
Я напомню, что вы тоже можете принять участие в нашем разговоре. Наш телефон в студии. Вы набираете 8-495-956-1514. 956-1514. Это телефон, он уже включен, он уже готов к работе. И не забывайте код 495. Ну, сегодня давайте мы поговорим, наверное, на тему, которая связана напрямую с чтением евангельским этого дня. Евангельское чтение этого воскресенья, и сам день сегодня называется «Неделя о слепом», «Воскресенье о слепом» по названию вот этого чтения. Мне кажется, что это вообще одно из таких наиболее мощных по содержанию и по какому-то духовному посылу из чтения вообще евангельских всех недель. Может быть, так не совсем корректно говорить, но здесь очень многое заложено и очень многое, наверное, актуально для нас сегодня. Вот, может быть, мы вначале немножечко коснемся самого чтения. Вы, может быть, расскажете основные моменты, о чем говорится в этом чтении. Оно очень большое по объему.
Да, пожалуй, лучше об основных моментах, поскольку отрывок, читаемый сегодня, он достаточно пространный.
Да.
А вообще он содержится в 9 главе Евангелия от Иоанна. Повествуется о том, как однажды Господь со своими учениками проходил мимо человека, сидящего при сборе милостыни, человека слепого от рождения. И апостолы, обратившись к Иисусу, спросили: «Скажи, учитель, кто согрешил, он или его родители?» И на это Господь сначала сказал, что ни он, ни родители его не согрешили, но слепым родился для того, чтобы явилась на нем слава Божия. А потом, плюнув на землю, сделав брение, смешав слюну с землей, он этому слепому на глаза намазал землю, то есть, по сути дела, нарисовал глаза ему и сказал: «Пойди и умойся в купели Силуам», что значит по-еврейски «посланный». И этот человек покорно встал и на ощупь, поскольку был слепым, и так и не увидев Иисуса, как он выглядит, пошел по послушанию в эту купель и, умывшись, прозрел. Вот то, с чего начинается евангельское повествование. А дальше мы читаем о том, что всячески люди ставили под сомнение, так ли действительно, прозрел ли он или не прозрел. Хотя, конечно, для всех было очевидно, что налицо чудо, совершенное перед глазами людей. Поскольку он был совершеннолетний, этот человек, то, естественно, его очень-очень многие в Иерусалиме знали. И представьте картину. Идет слепец, на ощупь пробирающийся к Силамской купели, у которого нарисованы глаза. Но он еще ничего не видит. А потом вдруг становится видящим. Но самое страшное, пожалуй, что вот сегодня обозначает Евангелие, то, что религиозные вожди восстали даже не против того, что этот человек прозрел, а именно против того, что совершивший это чудо мог быть человеком, посланным от Бога. Они вот так в лицо этому исцеленному и сказали, что воздай славу Богу, потому что мы знаем, что тот, кто совершил с тобой это, тот человек грешник. И вот этот человек, будучи слепым от рождения, но получив вместе со зрением физическим зрение и духовное, в лицо этим религиозным вождям сделал серьезный упрек. Он сказал, что удивительно, как вы не можете увидеть очевидного для глаз всех то, что Бог не слушает грешников. А поскольку это совершенное со мной великое божественное чудо, однозначно, тот, кто так поступил со мной, есть человек-посланник от Бога. Вот так, если кратко, об этом сегодняшнее повествование. Но, естественно, церковь не случайно предлагает нам это чтение, свидетельствуя о том, что духовной слепотой страдает каждый из нас. И более того, вы правы, что это одно из центральных евангельских чтений. Не в том смысле, что если его сравнивать с какими-то другими текстами, нет. А оно может быть обозначено центральное, как очень четко обозначающее ту главную проблему, которую мы должны решить, идя к своему спасению. Потому что здесь именно обозначается очень четко то, что помимо физической слепоты есть слепота духовная. И найти вот признаки, свидетельства для себя, то, что я действительно духовно слеп, это очень важный момент. И для каждого из нас, если он не будет разрешен, то мы тогда никогда и не прозреем. Вот, пожалуй, что можно кратко сказать.
Ну вот смотрите, здесь же, мне тоже кажется, очень прослеживается тема веры, наверное, потому что вообще из воскресенья в воскресенье после Пасхи, да, в прошлое воскресенье да. мы читали о самарянке, да, вот здесь мы уже имеем вот наиболее такой акцентированный момент на вере и неверии, когда уже действительно очевидное
да.
всем все-таки подвергается неверию. Вот скажите, вот насколько вот эта тема веры, она сегодня для нас актуальна? Скажем, потому что ну, 90-е, 80-е годы, когда только-только начинался, можно сказать, новый этап в жизни церкви и в жизни людей, потому что вера начала приходить в их жизнь. Вот сегодня, в наши дни, это насколько актуально? Потому что мы видим множество храмов, множество людей входит в эти храмы, и, как бы, казалось бы, вера должна существовать и руководить нашими поступками, нашей жизнью.
Да, конечно, вера существует, и люди заявляют достаточно часто и много о том, что они верят, но ведь, как это часто бывает, под верой разное понимают. И задача, вот, может быть, сегодняшнего Евангелия как раз засвидетельствовать человеку, в чем заключается она, вот эта истинная вера, какие ее критерии. А истинная вера, по слову святых апостолов, по учению, по божественному откровению, она определяется именно делами. Вера без дел мертва есть, говорит апостол Иаков. И в этом смысле, обратившись опять же, ну, к тому же, может быть, Евангелию от Иоанна, в третьей главе, в беседе с Никодимом, Спаситель наш, Господь Иисус Христос, говорит очень важные слова. Они как бы в контексте сегодняшнего вот этого чтения о слепоте духовной, то есть о свете, о тьме. И там Господь говорит о том, что суд над человечеством состоит в том, что свет пришел в мир, но люди больше возлюбили тьму, потому что дела их были злы. И в силу того, что они хотят и любят творить эти дела, они не идут к свету. И они судимы, получается, сами собой. Или в другом месте тоже Священного Писания, он же, Евангелист Иоанн, в своем первом послании говорит такие слова. «Тот, кто говорит, что любит брата своего, тот, кто говорит, простите, что любит Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец и находится во тьме. А тот, кто любит брата, тот ходит во свете, и нет ему соблазна. А ненавидящий брата во тьме находится». И вот этот момент, он открывает перед нами, собственно говоря, и те главнейшие критерии истинной веры. Она может быть определяема исключительно одним. Если ты, считая себя верующим, любишь ближних, которые тебя окружают, не твоих близких и родных, а ближних, то значит, все нормально, значит, ты в свете ходишь. А если этого нет, если ты, считая себя верующим, ненавидишь своих окружающих ближних, и тебя постоянно не устраивает то, как они ведут по отношению к тебе или еще по отношению к кому-то, все не так и все не то, то, наверное, можно поставить вопрос, а может быть, твои дела злы? Как бы ты ни называл, что ты верующий, но все-таки, может быть, что-то не то.
Ну, вот смотрите, это, по сути дела, мы сейчас говорим о той главной, которую сам Иисус выделил заповедей двух главных. Возлюби Господа да. своего всем сердцем своим, всем разумением своим, и возлюби ближнего самого себя. Вот это да. возлюби ближнего самого себя делает нам, дает нам возможности возлюбить Господа, да, то есть взаимозависимые заповеди. Но ведь возлюбить ближнего своего, вот сам от себя даже могу лично сказать, это колоссальный труд.
Абсолютно
То верно. Есть это не может быть вот так. Я решил возлюбить. Как?
Нельзя человека заставить любить. Нельзя сказать.
И себя
себе.
Нельзя заставить любить.
Нельзя, абсолютно верно. И вот здесь-то мы как раз и, может быть, подходим к, ну что ли, к тому символическому пониманию сегодняшнего Евангелия, которое слышим. Вот Господь помазывает глаза слепому и говорит: «Пойди и умойся». По сути дела, ведь в нашей жизни тоже происходит нечто подобное. Мы, становясь верующими людьми, понимаем, что мы должны получить спасение, мы должны получить исцеление. Или, можно сказать, действительно принять и увидеть этот источник света, который пришел и спас нас в этом мире. Как это сделать? Церковь, подобно тому, как Господь намазывает закрытые еще глаза бренновением и говорит: «Иди умойся», нам дает заповеди Божии. Мы еще не зная, как их исполнить, по сути дела, мы еще находясь в состоянии духовной слепоты, беремся все-таки их исполнять. Но по послушанию то, что мы их делаем, постепенно дает нам возможность открывать наше сердце для видения Бога, то есть избавляться от слепоты. И, в принципе, нет никакой другой возможности у человека получить это духовное зрение только через исполнение заповедей Божьих. Но это не сразу, и это не вдруг, а это именно труд. Подобно тому, как слепой идет к Силуамской купели на ощупь, но он старается всеми силами, потому что верит, что когда умоется, прозреет. Точно так же мы, исполняя эти заповеди, по сути дела, еще с мертвым сердцем, верим в то, что рано или поздно огонь любви, именно любви божественной, которая в эти заповеди вложена, оно коснется наших сердец, и оно тоже станет зрячим. Станет зрячей любовью, можно так даже сказать.
Ну, вот у нас есть вопрос, кстати, наверное, он касается вот напрямую о том, о чем говорит. Из Москвы нам позвонил Евгений Петрович и спрашивает, как понять, что Христос – спаситель мира?
Ну, мне кажется, что здесь лучше всего для ответа на вопрос привлечь четвертую главу Евангелия от Иоанна. Это беседа Иисуса Христа с самарянкой. И вот там в конце этой беседы происходит интересный момент, когда приходят жители города Сихаря навстречу уже с Христом по зову самарянки. Она им говорит, что да, вот пришел, посмотрите, Мессия, которого мы ждем. И они, пообщавшись с ним, говорят ему: «Теперь мы уже не с ее слов, а сами знаем, что ты есть истинный спаситель мира, Христос». И святитель Иоанн Златоуст вот здесь как раз, объясняя это место, говорит, что смотри, какие мудрые самаряне. Они свидетельствуют, исповедуют его не только спасителем их от каких-то проблем житейских,
да,
а спасителем от греха, которому подвержено все человечество. То есть в данном случае ведь, когда мы рассуждаем вот, и называем, что Господь наш Иисус Христос есть истинный спаситель мира, мы же этим исповедуем очень важный момент. То, что мы сами-то погибаем. Спаситель нужен тому, кто погибает. И подобно тому, как человек, ну, допустим, тонущий в воде, нуждается в спасителе, так человек, но только осознавший то, что он не просто грешник, а то, что он под бременем греха погибает, его ждет вечная погибель, начинает взывать, начинает осознавать, что ему нужен кто-то, кто его должен спасти. И как только рождается это чувство, что я погибаю и нужен спаситель, человек вдруг открывает для себя, что он есть спаситель, он тебя спас уже, он тебе спасение как дар принес. Тебе остается только
схватиться за веревочку,
схватиться за этот спасательный круг, да. Mm-hmm. И, может быть, продолжая кричать: «Вытащите меня отсюда, спасите, помогите», все-таки получить искомое. Но вот это именно очень важное обращение, которое имеет церковь по отношению к воплотившемуся Богу Спаситель, к сожалению, конечно, в наших ушах превратилось в банальность. И мы, произнося вот эти важные термины, богословские, очень насыщенные, Спаситель, не придаем им значения.
Еще один вопрос, и, по-моему, напрямую касающийся нашего сегодняшнего чтения. Агния из города Люберцы спрашивает, как понять, что дети страдают за грехи родителей?
Мне кажется, здесь именно нужно разводить понятие то, что дети несут грех, то есть они грешники в этом смысле, из-за грехов родителей, и они становятся грешниками перед Богом.
Ну вот нет. Когда? Вот вопрос был.
Нет, речь-то здесь идет как раз по, может быть, по слову Писания, по-моему, в притчах так говорится, что отцы ели виноград, а на устах детей оскомина. То есть в данном случае дети несут следствие на себе, следствие грехов родителей. То есть родители, совершая грех, искажая, извращая духовную, в первую очередь, свою природу, поскольку часто родители, являясь носителями образа Божия, ведут такую жизнь, которая недостойна даже и бессловесных тварей, вот исказив и сообщив, ну, можно сейчас, может быть, светским языком, научным языком выражаясь, исказив, послав это послание в свой генофонд, делают для детей вот такие, ну, действительно, страшные вещи. И ребенок является уже заложником того, что родители согрешили. В этом смысле, может быть, стоит подумать над ответом Христа. Ни он не согрешил, ни родители его, но да явится на нем слава Божия. А в чем эта слава, извините? В том, что он родился слепорожденным. Так, казалось бы, по-человечески рассуждая, мы можем спросить, но толкователи иногда, святые, конечно, толкователи говорят, скажи, а если бы он вообще не родился, то есть не познал того, что существует мир, того, что существует Господь. И с другой стороны, рассуждая над этим, мы можем сказать, и может быть, в силу того, что он родился слепым, а потом прозрел и вместе с этим получил духовное зрение, он и прославил Бога, он и возблагодарил Его. И часто ведь благодарными Богу, а Богу от нас, в общем-то, только благодарности требуется, оказываются люди, которые приходят ущербными в мир. Они по-особому чувствуют действие божественной благодати. И в этом смысле мы можем поставить вопрос – сами о себе. А что, много таких, кто пришел в мир абсолютно здоровым, имея зрение, имея слух, органы там, осязания, обоняния. Кто-нибудь за это Бога прославил, поблагодарил? Ведь это же и в голову не приходит человеку. А за что, извините, как бы все так должно было бы и быть? И в этом смысле мы понимаем, что действительно мы являемся здесь в каком-то даже, кажется, смысле хуже, чем этот человек. Он-то прославил, а мы-то забываем то, что все у нас нормально и стабильно.
Давайте я напомню еще раз номер телефона в нашей студии 956-1514, 956-1514, код Москвы 495. Я хотел вас спросить еще вот о чем. Вот смотрите, вот открытие духовного зрения. Вот все-таки мы, читая Евангелие, видим все время, что везде имеет, ну, во многих, не везде, но в большинстве случаев имеет место чудо. Чудо, которое потом заставляет людей изменить свой взгляд, зародить вот это духовное зрение, или, как фарисеи, признать это от лукавого действия. Вот чудо, вообще его роль в зарождении духовного зрения какова? И вообще, хорошо ли это наличие чуда?
Угу. Ну, мне кажется, что вот если мы обратимся к Евангелию от Иоанна, то есть определенная закономерность в этом Евангелии. Или же учение, которое произносит Христос, отталкивается от совершенного чуда, либо чудом завершается то учение, которое Господь преподает ученикам или народу. То есть и в этом смысле мы уже понимаем, что чудо имеет подкрепляющее значение. Мы можем действительно сказать, что чудо нормальное, правильное, божественное чудо – это всегда укрепление веры человека. Это чудо не может быть духовным насилием над человеком. Оно не может насильно заставить человека верить. И именно поэтому, когда часто фарисеи просят Христа о чуде, «А сотвори нам знамение», казалось бы, сотворишь, и мы поверим. Господь отказывается это сделать. Почему? Потому что он понимает, что то чудо, которое они просят, оно не укрепит и не утвердит их в вере. А там, где человек часто уже практически готовый поверить, не может сделать вот этот вот переход от логики разума к принятию сердцем того, что перед тобой Бог, пришедший во плоть, там, конечно, чудо человека всегда ставит в нужное русло. Человек начинает принимать, потому что ведь, ну что говорить, чудо для нас, оно как таковое чудо, но для Бога оно является ли чудом? Ведь Он Творец Вселенной. И как в церкви говорят, Бог там, где хочет, побеждает естества чин и делает то, что Он хочет. У пророка Исаии мы находим такие слова: «Скажет ли горшок горшочнику, ты не так меня сделал?» Поэтому те законы мира бытия, которые Он же ведь, Христос, Он истинный Бог, вложил в мироздание, если вдруг Он, как Бог, видит, что они мешают человеку принять Его как Бога, Он вправе их отменить, Он законодатель. Поэтому здесь вот чудо – это всегда утверждающий момент человека в вере, помогающий.
Хорошо, вот смотрите, еще такой момент. Мы сегодня говорим о духовном зрении, и вот что понимать все-таки под истинным духовным зрением? Мы все знаем, что в течение существования человечества было множество пророков, было множество всевозможных людей, которые предвидели будущее или могли исцелять, могли лечить. Есть они и сегодня. И вот можно ли считать, что эти ясновидцы, пророки, эти люди, которые как бы обладают несколько, ну, расширенным взглядом на мир и видят то, что, может быть, не видят обычные, можно ли их считать обладающими духовным зрением, идущим вот по этому пути?
Ну, опять же, здесь надо договариваться о том, что мы можем понимать под духовным зрением. А учение, если мы возьмем православной церкви, Церкви Христовой, о том, что есть такое духовное зрение, то можно его вывести вот, например, из чего. Мы знаем, что в раю, по свидетельству Писания, Адам с Евой беседовали с Богом. Почему? Потому что им с Богом было хорошо. Более того, потому что они Творца любили. После грехопадения происходит искажение. Они, не переставая быть в раю, уже бегают от Бога, прячутся от Него. Они стыдятся Его, не потеряв, в принципе, еще духовного видения. И в этом смысле мы можем сказать, что духовным зрением обладает именно тот, кто имеет любовь, истинную любовь к Богу и к ближнему. Вне любви истинного духовного зрения быть не может. Евангелист Иоанн говорит о том, что Бог есть свет, о том, что Бог есть любовь, ставит знак тождества между светом и любовью. И вот те слова, которые я приводил из первого послания, послания Иоанновского, о том, что человек, говорящий, что любит Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец есть, или то, что человек не хочет идти к свету, потому что возлюбил, он именно любит тьму, потому что его дела злы, и не идет к свету, потому что не хочет, чтобы дела его обличились, как раз свидетельствует нам о том, что духовное зрение – это есть исключительно любовь. Поэтому мы и говорим, что если ты, человек, не любишь ближних своих, тебя постоянно раздражает что-то, и все не так, то признай, что ты просто духовно слеп, и работай над тем, чтобы исправить эту слепоту. Критерий очень прост.
Да, ну вот смотрите, духовная работа, оно все понятно. Нина Искирова спрашивает нас, как понять, что человека постоянно прощаешь, а он продолжает делать зло?
Так это вопрос к этому человеку, а наша задача именно простить. Простить. Потому что, когда, помните, апостол Петр спрашивает Христа, «Скажи, Господи, если против меня согрешит мой брат, до 7 ли раз мне его прощать?» Господь говорит, не говорю тебе до 7, но до 70. То есть бесконечное количество раз ты призываешься брата простить. Вот твое делание. А уж что там этот человек делает, это уже, конечно, его проблема. Но ты должен прощать. Это, может быть, конечно, и жестоко звучит, но ведь, опять же скажем, мы-то призываемся исполнять заповеди не просто так, а мы их исполняем для того, чтобы получить духовное видение. И мы его рано или поздно получим, если будем вот так поступать.
А вот получить духовное видение, знаете, меня сейчас вот так вдруг мысль кольнула, а нет ли в этом некого такого эгоизма, потому что мы это делаем ради чего-то, ради какой-то цели, причем эта цель может быть для того, чтобы вот просто нам стало лучше, то есть она сама по себе, сколь цель вот такая, мы ставим перед собой цель получить духовное видение, но ведь ради чего?
Да нет, я-то как раз и пытаюсь объединить вот здесь, объединить, отождествить понятие духовного видения и любви.
Угу.
Я не могу себе, я создан именно для любви, я не могу себе запретить любить Бога и ближнего. Я не могу насытиться этой любовью. Но, с другой стороны, я понимаю, что сердце мое, как вот запертые врата, они не открываются для этой любви. Я исполняю заповеди, по заповеди же, опять же, божественные, «возлюби Бога и ближнего». Поэтому я не нарушаю здесь ничего. И в этом есть, ну, в каком-то смысле, очень правильный эгоизм. Вот такой любовью себя любить можно, чтобы я обязательно, забыв о себе, возлюбил ближнего своего.
Хорошо, у нас не так много времени осталось, но еще один вопрос я хотел тоже сакцентировать. Мне вот кажется, что в этом отрывке евангельском, и отрывке о слепом, есть один очень интересный момент. Очень часто для многих камнем преткновения является такая фраза, что любая грех простится, кроме хулы на Духа Святого. Вот в данном отрывке, как мне кажется, как раз мне заложен ответ.
Да.
Это так?
Да. В данном отрывке в определенном смысле заложен ответ, что значит. Что значит, хула на Духа Святого не может быть прощена человеку.
Да.
Почему? Почему? Да потому что человек, который в своем сердце дойдет до хулы на Духа Святого, приходит в состояние сердечное, которое уже бывает неспособным к покаянию. А Бог прощает человека только при одном условии. Прощает грех человеку только при одном условии, если человек в этом грехе кается. Человек, похуливший Духа Святого, то есть похуливший явное знамение божественное, сказавший, что это от беса, он сам, поскольку это его свободное волеизъявление, привел себя в такое состояние, из которого уже раскаяться в этом человек не хочет и не может. И он, естественно, не может прощен. Не потому, что Бог не хочет, а потому, что человек уже не в состоянии получить это прощение. Потому что прощение лежит именно в даре свободной воли. Бог не может насильно повернуть волю человека.
Хорошо. У нас осталось совсем немного времени. Может быть, в конце мы как-то вот подведем итог. И все-таки, как достичь вот этого духовного видения? Вот в чем наш путь сегодняшний?
Ну, тут не мудрство и лукаво. Я бы опять повторил то, к чему и пытался призвать. Вот эти, на первый взгляд, простые заповеди, которые дает нам Святая Церковь для исполнения. Самые, что ни на есть. Читайте утренние и вечерние молитвы, ходите регулярно в храм по воскресным дням, исповедуйтесь и причащайтесь. Это спасительные заповеди. И, исполняя их, человек обязательно постепенно сможет исцелиться от духовной слепоты. Пренебрегая ими, человек останется во тьме. Человек останется, ну что ли, природно злым. Он не сможет исцелить свое естество. Потому что те заповеди, которые дает нам Святая Церковь, они несут в себе дар божественной силы, исправляющей нас. Постепенно, но исправляющей.
То есть это путь.
Это путь.
Это путь, это и это путь. Работа, вот о чем я говорил.
Это,
это постоянное
самое,
понуждение
есть, необходимая,
себя.
Необходимая, важная, спасительная работа.
Ну что ж, вот у нас уже практически время подошло к концу. Спасибо большое, потому что, конечно, мне кажется, сегодня очень так у нас беседа получилась интересная. И главное, что конструктивная, поскольку, ну, какие-то моменты проясняются. А самое главное, это, конечно, дай Бог нам всем сил идти этим путем, открывать это духовное зрение. И вот эта работа, несмотря ни на что, несмотря на то, что... Действительно, как написала вот Нина, как спросила, постоянно прощать, несмотря на то, что, может быть, человек и не меняется, и не достоин этого.
Да.
Спасибо вам большое. Сегодня с нами в студии был протоиерей Георгий Климов, и на этом наша программа закончилась. Мы желаем вам всего самого-самого доброго, и до следующего воскресенья.
Счастливо.
Слушали про программу «Пастырские беседы» из цикла «Мир, человек, слово».